подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я приветствую всех, кто подключается к этой трансляции. И напоминаю, что если вы поставите лайк, то таких, как вы, зрителей, станет еще больше. Конечно же, пишите комментарии в чате, задавайте свои вопросы через суперчат. Суперчат. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи сооснователь CIT Руслан Левиев. Руслан, привет.
Привет.
Руслан, спасибо, что присоединяешься к нашим эфирам даже в такое, наверное, не самое обычное для себя время. Все-таки у нас большая разница в часовых поясах. Не буду тогда оттягивать и сразу начну у самой, наверное, громкой новости, которая звучит на всех каналах со вчерашнего вечера. Это задержание и последующие аресты, кадры из суда замминистра обороны Тимур Иванов. Скажи, пожалуйста, какое впечатление на тебя произвела эта новость и кадры из суда?
Ну, меня больше всего позабавила реакция Z-сообщества, потому что до этого дня о нем как-то никто ничего не писал, про Тимура Иванова, а как только его арестовали, словно все услышали команду, что типа «можно», и все, и понеслось. Во всех Z-каналах начали писать о том, что типа «ура, наконец-то его посадили, так долго этого ждали». Такое ощущение было, что как будто бы все они до этого писали типа много дней, много месяцев, может быть, даже подряд, что типа вот, посадите наконец-то этого вора, взяточника и коррупционера. Хотя этого на самом деле не было. Вот что говорит на самом деле о многом. Вот пока типа не дадут команду добро, типа нельзя вот говорить правду, что типа вот есть такой вор и коррупционер. Ну и понятно, что на самом деле таких Тимуров Ивановых в Минобороне она там каждый первый. Их там любого возьми, там любой будет точно таким же. То есть здесь, конечно, дело не в том, что он там типа как-то проворовался, взятку какую-то взял, а, видимо, кому-то перешел дорогу. Вот некоторые пишут, что якобы у него было противостояние с генералом Алексеевым, это зам начальника главного разведывательного управления, зам Герасимова. Вот и якобы в ходе этого противостояния Харский Алексеев там собрал у него какой-то компромат и передавал военную контрразведку. И вот, наконец-то, этим воспользовались и посадили. Ну, в принципе, то есть я не думал, что что-либо где-либо от этого изменится. Просто еще одного такого взяточника посадили. На место Тимура Иванова поставят замом министра обороны другого такого же военного чиновника, который точно так же будет воровать на строительстве Мариуполя.
Ну, то есть ты не считаешь это задержание и этот арест каким-то ослаблением условной башни Шойгу? Ну, потому что мы видели, вот если вернуться на год назад, например, то в это время у Шойгу были большие проблемы в связи с его конфликтом, точнее, с конфликтом Пригожина как раз с Минобороны. И за прошедшее время он вроде как восстановил свои позиции, а тут такой удар, откуда не ждали.
Честно говоря, я плохо разбираюсь с этих башнях, потому что, опять же, и Дмитрий Алексеев, он тоже, по идее, Минобороны России, так может быть, наоборот, как раз какие-то за башню Шойгу. То есть здесь сложно разобраться, то есть кто от этого действительно выиграл. Ну, как правило, сколько я вспоминаю за свою опыт, своей активистской жизни, сколько было этих боевых башен разных, вроде бы чем-то таким глобальным это, как правило, ничем таким особым не заканчивалось. Так что, окей, может быть, чьи-то позиции ослабли, чьи-то усилились. Для нас это как бы не особо что-то меняет.
Ну, а фигура Тимура Иванова как, собственно, замминистра Шойгу и человека, который, как ты уже сам отметил, курировал строительство, причем не только каких-то военных объектов, не только храма Минобороны, до сих пор странно это словосочетание произносить, не только парка Патриот, но и строительство разрушенного предварительно Мариуполя, она кем, на твой взгляд, может замениться или вообще без разницы?
Ну, в плане кандидатур конкретных мне как-то в голову даже ничего не приходит, потому что, как правило, все-таки это должность такая более тыловая, скажем так, то есть она не связана с ведением войны. Типа, когда он не командует человек какими-то там войсками, не командует каким-то направлением. Поэтому, как правило, за этой частью Минобороны России мы следим меньше, мы понимаем в ней меньше. Мы больше знаем про генералов, которые непосредственно боевые генералы. Кстати, про Тимура Иванова тоже многие из Z-каналов вчера и писали, что типа... Да вот не нужно было назначать замминистра обороны, бывшего чиновника, который вот привык там посидеть на всяких взятках и воровать.
Слушай, у меня случай с Z-каналами, просто очень понравилось, что они все срочно начали писать. Ты уже говорил, что они все прекрасно знали, они видели все расследования. Расследования были mm-hmm. также у Маши Жолобовой из проекта, у там, Рождественского из Центра Досье, ну, естественно, фильм Жоры Албурова и Маши Певчих. И все видели, все знали, но сейчас они начинают писать о том, что благодаря журналистским расследованиям удалось узнать. И самая любимая моя реакция была в одном из телеграм-каналов у Алексея Ковалева, который буквально воплотил мем с гусем с вопросом: «И что это за журналистские расследования?» А? И хочется понять, что
меня
вообще...
Меня больше позабавила реакция Олега Царева, который тоже пытается сидеть на двух стульях, и написал, что... А вот есть много журналистских расследований про Тимура Иванова, что они там и вилла, и собственность, и прочее. А, да, конечно, это от насквозь лживого ФБК, как он пишет, и предателей. Но вот есть такие вот расследования, что есть такое вот огромное имущество. То есть как бы показывает, что типа так-то, конечно, они все лгут, эти ФБК. Но конкретно вот в этом случае по Тимуру Иванову они, конечно же, правы. Но нужно стоит им доверять. Вот так вот пытаются сидеть на двух стульях.
Да, очаровательно. Но мы такое периодически наблюдаем, когда клиника Шарите, например, в случае, когда она выявляет новичок, она оказывается страшной, ужасной, насквозь лживой. А в случае, когда она пишет, например, что вакцина «Спутник», я сейчас могу путать, но там что-то такое было, это вообще-то неплохая и рабочая вакцина, то это всемирно известная и очень уважаемая клиника. И это говорят одни и те же люди из RT. Ты вообще следишь за тем, что происходит среди так называемых военкоров и Z-каналов? Или это не попадает в, там, не знаю, в твое поле зрения?
Ну, по большей части так, краем уха, по крайней мере, когда они пишут про какую-нибудь вот такую, больше какие-то разборки между собой, чи какой-нибудь, мы это меньше обращаем внимание, ну, что на это особо времени нет. Но когда они пишут про ситуацию на какой-нибудь там на линии фронта, связанную с боевыми действиями, вот тогда мы, да, мы на это пристальное внимание обращаем.
Ну, то есть они по-прежнему остаются там неким источником знаний?
А, ну, они тоже, это довольно-таки тоже такой порный источник. То есть вообще работа военного аналитика, она связана с тем, что почти все твои источники, они крайне ненадежные. То есть ты не можешь, у тебя нет такого источника, на который ты можешь однозначно положиться и быть абсолютно в нем уверенным. Всегда приходится... набирать кучу-кучу источников, между собой их сравнивать, анализировать и делать какие-то выводы. И чем лучшим ты являешься военным аналитиком, тем больше каких-то источников соберешь, и исходя из этой общей массы недоверенных источников, ты поймешь какую-то общую картину. Вот в этом и заключаются как бы уникальные знания, опыты и способности военного аналитика.
Поняла тебя. Давай поговорим об другой важной новости. Ее обсуждают, по-моему, с вечера воскресенья. Но сегодня появились обновления. Сенат США одобрил законопроект о выделении Украине помощи в размере 61, по-моему, миллиарда долларов. Я не видела пока обновления о том, что Байден подписал этот законопроект. И, скорее всего, это произойдет в какое-то ближайшее время, поскольку, ну, насколько я понимаю, это не требует там какого-то длительного времени. Хочется понять у тебя, как у местного жителя, почему, может быть, у тебя есть ответ на этот вопрос, почему в этот раз одобрение принятия этого законопроекта прошло, кажется, без лишних разговоров, без лишних слов и как будто бы даже тихо, быстро, незаметно. Я это спрашиваю исключительно потому, что мы все следили за судьбой этого законопроекта, он был заморожен с прошлого года, и, насколько я понимаю, он напрямую увязывался с историей, с недостижением компромисса между республиканцами и демократами по вопросу безопасности границ США и Мексики?
Ну, все-таки здесь во многом еще была увязана ситуация с тем, что не только помощь Украине в этом законопроекте была, но и тому же Израилю. То есть сейчас, сколько я читаю местную локальную прессу, про Украину гораздо меньше теперь репортажей, чем, допустим, там полгода назад, может, год назад, тем более год назад. Но про Израиль, про ситуацию в Израиле, там каждый день постоянная пачка репортажей, сообщений, анализа. Там-то нанесли удары, здесь какие-то проблемы, здесь кого-то там чего-то обвиняют в военных преступлениях. Поэтому в этом плане вопрос Израиля, он сейчас самый такой, один из самых главных. Вот и мне кажется, в этом во многом это в том числе и повлияло, потому что здесь же все воедино увязано. Ты не можешь там только помощь Украине из этого вычленить и оставить только помощь Израилю. Вот поэтому, видимо, как-то в ходе вот этих переговоров, там давления какого-то на Майка Джонсона, он уже понял, что все, дальше уже нельзя никак тянуть, будут совсем катастрофические последствия там, не только в Украине, но еще там где-нибудь в Израиле, для него политически особенно, и поэтому нужно уже наконец-то выносить на голосование этот законопроект. Поэтому мы увидели вот эту вот очень странную речь от Майка Джонсона перед, собственно, голосованием в Палате представителей, что настал исторический момент, и нужно скорее помочь Украине согласовать ей военную помощь. Хотя, казалось бы, полгода назад это не так, что ли, было. Но внезапно он опомнился и провел голосование. При этом Палате представителей, по-моему, это значит, было как раз-таки, было все-таки некоторые проблемы, когда там республиканцы пытались отложить все-таки голосование за него, потому что говорили, что мы не можем внести поправки в этот законопроект, поэтому давайте пока это отложим. Но все-таки в итоге смогли проголосовать и принять этот законопроект. И сегодня, обещали, что сегодня Джозеф Байден подпишет этот закон. Просто, видимо, его пока что никто с пиарной политики не разбудил, поэтому он все еще, наверное, спит и ждет, когда подпишет днем этот законопроект, и он вступит в действие.
Прости, пожалуйста, но мы тебя очень любим. Каждый раз ждем. И рада, что ты к нам приходишь. Байден почему-то не отвечает на наше приглашение. Иначе мы бы его тоже будили. А скажи мне, пожалуйста, можно ли утверждать, что вот недавняя атака Ирана по Израилю, по сути, помогла Украине? Ну, то есть, таким образом, этот законопроект все-таки оказался принят.
Вполне возможно, кстати, потому что хоть и эта атака была довольно-таки успешно отбита Израилем, многие писали о том, что, да, конечно, там у Израиля там суперсовременная система противоракетной обороны, состоящая из нескольких прям слоев. И, кстати, мы еще был еще довольно-таки редкий пример, когда прям увидели, зафиксировали работу системы, по-моему, называется она Арал-3, которая перехватывала иранскую ракету прямо в космосе. Там было прям видно, как в космосе происходит перехват. Это одна из этих ракет. Но проблема была в том, что такие отражения атак, они очень дорогие. То есть каждая ракета — это очень дорого. И поэтому, если внезапно Иран и все его союзники, там какие-нибудь различные террористические группировки одновременно залпом ударят по Израилю там беспилотниками, ракетами, в теории есть возможность перегрузить систему противоракетной обороны Израиля, потому что очень много будет ракет потрачено. Собственно, ведь поэтому, кстати, в противоракетной обороне, в том же железном куполе Израиля, система, она специально учитывает сначала, куда летит вражеская ракета, и если она летит куда-нибудь в пустыню, то она просто даже не перехватывается, а только если она летит какую-то в опасную цель, тогда она перехватывается. Специально для того, чтобы эти ракеты зенитные экономить. И поэтому после такой атаки Ирана последней, да, конечно, значительное количество ракет было потрачено. Пишут, что там обошлось это Израилю 1 миллиард 300 миллионов, кажется, я такую цифру видал, долларов по затратам. В то время как для Ирана это там стоило в 10 раз дешевле, если не больше. Поэтому, да, в этом плане нужно было срочно компенсировать весь эти расходы Израилю. Собственно, что и было сделано этим пакетом.
Ну, я, может быть, наивный вопрос задам. А почему в Украине нельзя сделать такой аналог железного купола?
Я думаю, здесь все обусловлено, во-первых, политикой. Все-таки это совершенно другие обстоятельства. Это другого рода союзник. Как писал, кто там это говорил, Джон Кирби, по-моему, об этом говорил, что это совершенно другого рода конфликт, это другие рода обстоятельства. Поэтому, извините, вот так делать точно так же, как мы делали с Израилем, он говорил не в контексте того, что построить аналогичную систему в Украине, а в контексте того, что когда происходила атака Ирана на Израиль, часть летящих ракет была перехвачена другими странами, в том числе Америкой, причем в воздушном пространстве других стран, только Иордании, например. Казалось бы, это очень напоминает ситуацию по Украине, где как раз-таки европейские страны говорят, что мы точно так же делать не будем, потому что это будет эскалация. А здесь они эскалацию не боялись. И вот, по-моему, Джон Кирби, кажется, отвечал, что это совершенно другое, потому что другой рода конфликт, другие обстоятельства, поэтому давайте, пожалуйста, не сравнивать. Ну и в целом, почему нельзя такую же систему построить? Потому что все-таки эти системы противовоздушной обороны вещь довольно-таки дефицитная, и их строительство занимает там многие-многие года. Поэтому даже если было бы желание, все равно это бы не скоро бы произошло.
Многие пишут о том, что Украина начнет получать помощь из этого военного пакета уже на этой неделе. С поступающим вооружением на что будет способна Украина, на что будут способны ВСУ?
Пакет, кстати, который пообещали в Кремле, я то, что читал от издания Reuters, ссылка на американские чиновники, он будет весьма крупным. То есть если в прошлом году, когда еще действовал этот пакет, ну, предыдущий пакет, скажем так, по президентской инициативе, там каждая выделяемая помощь на суммы была там типа 150-200 миллионов долларов, то этот пакет, который прибудет сейчас, он будет там суммой сразу же на 1 миллиард. То есть сильно-сильно больше. Да, войдут и ракеты для противовоздушной обороны, что очень важно, и для ПЗРК. Это особенно важно, потому что мы последние месяцы видели, как российские штурмовики летали непосредственно прямо над линией фронта. Это было очень показательно, что говорило нам о том, что не хватает даже вот переносных зенитных ракет комплексов, таких более мелких, это тех же «Стингеров». И поэтому российская авиация действовала свободно, сбрасывала авиабомбы на украинские позиции, за счет чего Россия могла продвигаться по линии фронта. Сейчас эта ситуация должна быть нивелирована, потому что ракеты прибудут. Плюс мы уже видим, на самом деле, изменения по линии фронта в позитивном смысле для Украины, потому что последние дни вот прям есть такое ощущение и у нас, и у многих других военных аналитиков, что как будто бы внезапно украинцы поняли, что типа все, проблема с США решена, значит, те запасы, которые они сейчас экономили, можно внезапно прям тратить подчистую. И вот последние дни мы видим много-много ударов хаймерсами по различным российским комплексам противовоздушной обороны, по там каким-нибудь артиллерийским установкам, по другим важным пунктам. То есть уже вот видно такое влияние на ход войны, как изменилась сама ситуация. В целом при этом даже все эти 61 миллиард долларов, которые пообещали помощи Украине, он не даст возможности организовать какое-то прямо масштабное наступление. И во многом это еще и потому, что нужны люди. Ведь несмотря на то, что вроде бы законопроект принят, хоть пока и не подписан Байденом, но пока что нет никаких новостей о том, чтобы Зеленский издавал новый указ о призыве в украинскую армию там еще сотен тысяч человек. И даже если он это подпишет сегодня, то все равно требуется несколько месяцев на обучение этих новых призванных солдат. Как правило, это типа месяца три надо на это точно ориентироваться, то есть будут они там готовы к концу лета. Поэтому мы полагаем, что это сильно облегчит ситуацию для Украины, сильно замедлит продвижение России, но как-то переломить ее вряд ли получится. Тем более, что все-таки в масштабах всей войны 61 миллиард долларов, из которых, там, по-моему, 20 с чем-то миллиардов это на восполнение собственных американских запасов, все равно это не так вот прям ошеломляюще много. Особенно учитывая, что сама вот эта вот потенциальная дополнительная мобилизация в Украине, она тоже стоит очень дорого. Там называлось, что сейчас вроде бы как вот вся дыра в украинском бюджете, которая нужно там компенсировать зарплату этим мобилизованным, стоит там тоже порядка там 40 миллиардов долларов, что-то около того. То есть это очень-очень дорого. Поэтому в целом вся эта ситуация с Америкой, она очень-очень поможет линии фронта, но не переломит ее. Вот поэтому война все-таки будет по-прежнему такой вялотекущей.
Давай мы еще к возможностям Украины чуть попозже вернемся. Я просто хочу, раз уж ты сам это отметил, спросить тебя вот о чем. Все-таки военный пакет, вот пакет военной помощи, он передается действительно не деньгами, он передается в виде, в том числе, там, оружия. Это первая партия, которую мы упоминали, очевидно, совсем скоро будет поставлена. По сути, эти деньги остаются в США, их получают производители оружия. И может ли эта ситуация впоследствии привести к какой-то гонке вооружений, поскольку, наверное, сейчас производители оружия, они находятся в ситуации острой конкуренции, причем, ну, там, не только в США, но и в других странах мира, в том числе и в Европе.
Ну, гонка вооружений подразумевает, что кто-то будет соревноваться, то есть, допустим, Россия против Америки. В принципе, Россия, она все время пытается так типа соревноваться, но поэтому увидели всегда какие-нибудь заявления от Путина, репортаж о том, что типа вот мы сделали какое-то там самое крутое в мире оружие, которое, у которого нет аналогов нигде в мире, которое пробивает что угодно. То есть в этом плане как будто бы Россия всегда была настроена на гонку вооружений. Вот, но сейчас у России нету возможности изобретать что-то такое сверхновое, сверхкрутое уникальные виды вооружения, прям новые разработки. Там вы можете изобретать то, что уже и так изобретено. Поэтому в этом плане, именно прям гонку вооружений, в плане гонку технологий, Россия поучаствовать, на мой взгляд, явно не сможет. Но в целом милитаризация мира и многих стран, она действительно происходит. И вот буквально вчера было заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунак. Он говорил, что, как он сказал, что типа мы то ли на военные рельсы, то ли приходит военный режим в Великобритании. Как-то так он сказал и объявил, что до 2030 года планируется увеличить расходы Великобритании на оборону до размеров 2,5% от ВВП. И что мы потом вложим там ошеломляющие цифры в развитие своей военной промышленности. Он там сказал, что 76 миллиардов, по-моему, фунтов стерлингов на вот предстоящие там 6 лет. Хотя на самом деле, если поделить по годам, это получается не так уж много, потому что вообще в целом весь бюджет Великобритании это больше 1 триллиона фунтов стерлингов. Поэтому в этом масштабе какие-нибудь условные даже 10 миллиардов фунтов стерлингов в год это тысячи копейки. Но вот Риши Сунак называет это все-таки такой военным образом жизни, военными рельсами для Великобритании. То есть в целом милитаризация стран и больше трата денег на оборонку, она действительно можно не заметить, и она будет сильнее влиять на общество. Потому что, соответственно, меньше денег на социалку, и нужно думать о каких-нибудь там кредитах и прочем. Ровно в той же ситуации находится Германия, которая говорит, что типа да, нам нужно резко увеличить свою оборонную промышленность, но при этом денег на это нету. И поэтому нужно думать, то ли изымать эти деньги из социалки откуда-нибудь, то ли повышать государственный долг. Тоже несет на таком перипетии. Поэтому, да, в целом у большинства стран расходы на оборонку резко растут, и поэтому они находятся в такой сложной ситуации, где эти деньги находиться. И в целом идет вот такая вот милитаризация общества.
И это при том, что ведь до начала полномасштабной войны расходы на НАТО планировали сокращать. И тут, конечно, очень хочется быстренько перескочить как-нибудь в будущее, чтобы война уже закончилась, и посмотреть, как мир после войны с вот этим просто ВПК, выведенным на, не знаю, полную, на достижимую, там, на возможную, да, максимальную скорость и там, на уровень производства, да, посмотреть, как это все будет выглядеть. Слушай, но пока, возвращаясь к тем возможностям, которые будут у ВСУ после получения военной помощи, как ты предполагаешь, какие атаки будут чаще всего совершаться? Ну, там, я не знаю, атаки по НПЗ, вот мы сегодня наблюдаем. А мне причем кажется, что недавно CNN, кажется, писали о том, что атаки по российским НПЗ – это чуть ли не геймчейнджер этой войны. Не знаю, Крымский мост, в него все-таки уже два раза разными способами попадали, и вполне возможно, что можем ожидать и третий. Что-то еще?
Ну, в первую очередь, кажется, я ожидаю больше Крымский мост, потому что по него прямо анонсировали планы, тот же Кирилл Буданов. И, наверное, там их немного тормозил тот факт, что вот краски этих вооружений дополнительных не было. То есть, да, у них есть и так собственное производство этих безэкипажных катеров, которые, собственно, и могут в том числе атаковать мост, опоры моста, нести взрывчатку. Но не было дополнительных вооружений, которые помогли бы в атаке. Например, каких-нибудь дальнобойных ракет, типа Атакамсы, Storm Shadow или прочее, которые могли бы уничтожить какие-нибудь комплексы ПВО российские где-нибудь в Крыму, или ударили бы по российским кораблям, тем самым облегчили бы проход этим безэкипажным катерам. А вот сейчас, кстати, в этом плане будет полегче. Я думаю, как раз-таки, особенно вот от новой атаки на Крымский мост, я бы, в принципе, ожидал, потому что такая важная еще и геополитическая, скажем так, цель. Еще большой вопрос, какого рода ракеты «Атакамс» дадут, потому что данные очень сильно расходятся. Многие пишут, что дадут дальнобойные атакамсы. Но что это значит? Это значит те же самые, которые были и сейчас, которые летают на 160 километров? Или это особо дальнобойные, которые летают на 300? Потому что если на 300, то это прикрывает запасом все оккупированные территории, и можно достать, в принципе, куда угодно, в том числе и в Крыму. И если это будет так, то это будет уже совершенно иной расклад. Потому что тогда сразу по большому количеству целей можно будет ударить. Ну и опять же, конечно, еще и возникает еще дополнительный нюанс. Вопрос, если дадут на атакамс на 300 километров, то сколько их дадут? Достаточно ли количество или там какие-то буквально там единицы, десятки этих ракет? Это тоже будет сильно влиять на раскатывающую ситуацию. Ну и поэтому в целом весь оставшийся часть этого 2024 года, как раз я ожидаю акцент от Украины именно вот на таких вот дальнобойных ударах по дальним важным объектам России. По НПЗ все-таки, на мой взгляд, это не геймчейнджер. Ну, я меньше в смысле в экономике, но сомневаюсь, что это прям так может как-то прямо сильно повлиять на войну. Это больше влияет на экономику России. Все-таки ведь армия России не заправляется на этих НПЗ. И в любом случае у России будет запас топлива для армии, чтобы она вела свои боевые действия. Всегда будет ей приоритет, в случае чего будет в дефиците у обычных граждан России, в дефиците там топлива или бензин, дистопливы и так далее. Вот. И тем более, что помимо американского пакета помощи, и Великобритания тоже объявила там гигантский пакет на 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. И туда войдут большое количество еще, в том числе, ракет Storm Shadow дальнобойных. Поэтому предстоящие месяцы, вот май и лето, я думаю, мы увидим много таких вот интересных ударов. Ну и особо будет много важных целей, тоже, наверное, в Крыму, в контексте систем противовоздушной и обороны, потому что их нужно уничтожить для того, чтобы было легче уничтожить самолеты российские, которые летают там в районе Крыма и пускают ракеты там по Одессе, по Киеву, там по какому-нибудь Николаеву, там другим украинским городам.
Скоро, кстати, 3 месяца, как Александр Сырский занимает должность главком ВСУ. И хочу тебя спросить, как CIT оценивает его вот за этот срок на этой должности?
Есть некоторые нюансы, скажем, назовем их так, как будто бы говорящие в пользу всех тех негативных точек зрения, которые были в момент назначения его. Например, сейчас развивается внутри армии Украины скандал с тем, что Сырский приказал, как я понимаю, расформировать 57-ю механизированную бригаду, в том числе ту подразделение, которое знаменито своим подразделением «Волки да Винчи». И это преподносит в украинской благосфере как так, что типа вот Сырский, он прям сильно против добровольцев, и поэтому он там проводит такую централизованную власть, и поэтому вот происходят такие вот разборки. Ей были у многих претензии по поводу Авдеевки тоже, что типа все-таки слишком поздно вышли именно из Авдеевки, поэтому были дополнительные ненужные потери среди солдат. Ну, наверное, скорее да, скорее с этим мы готовы согласиться, потому что, как минимум, по району, как он назывался тоже, я забыл, по-моему, Зенит, он, кажется, назывался, это район бывшей части ПВО под Авдеевкой. Там очень странно было, что сильно долго из него не уходили, хотя фактически эта часть была прямо уже в полуокружении, и там долго находились украинские солдаты. И как итог, многие из них либо попали в плен, либо были убиты. Именно оттуда были много таких вот страшных видеозаписей от российских солдат уже после захвата, где было там много-много тел убитых украинских солдат. Вот особенно по этому участку местности нас тоже очень сильно удивляло, зачем его так долго держали, почему не давали приказ отходить оттуда, потому что ситуация там была уже давным-давно опасна. Но это все-таки отдельные инциденты. Сложно сказать, будет ли та же самая ситуация, допустим, через несколько месяцев, допустим, по тому же Часовому Яру. Вот из-за Часового Яра будет сейчас такая самая расхайпованная, распиаренная борьба, война. Она, конечно, еще не далека от прям самой такой активной фазы, потому что российские войска там только-только подступают к восточным окраинам, и там есть дополнительные нюансы с тем, что Часов Яр находится на высоте, что основная часть города отрезана от наступающих российских сил каналом Северский Донец-Донбасс. Но, тем не менее, явно российские силы будут прикладывать туда много усилий и тоже пытаться его окружить и потом штурмовать. Вот посмотрим, как там тоже будет развиваться ситуация, как будет командовать Сырский. Что-то такого принципиально хорошего про него или особенно принципиально плохого в этом плане пока что сказать мы в этом не можем. То есть тоже здесь какую-то однозначную позицию, что были правы те, кто говорили, что типа это ужас, это плохо, или наоборот говорили, что правы были те, кто говорили, что типа нет, он там хороший командир. Здесь пока тоже надо значит сделать вывод. Есть отдельная ситуация, но по отдельным ситуациям я бы не судил прямо уже глобально.
Ну, я зато могу сказать про бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, что его должность, точнее, его кандидатура была согласована в Великобритании на должность посла, так что посмотрим, когда он вступит в эту должность, как он проявит себя уже на дипломатической работе. Давай немного поговорим о том, что происходит с российской армией. Я видела публикацию о том, что якобы российская армия прорвала линию фронта в Донецком направлении, но, кажется, там не все так однозначно. Расскажи, пожалуйста.
Это касается района к северо-западу от Авдеевки. Там российские войска смогли необычно быстро, ну, необычно быстро для текущего темпа войны, продвинуться вперед и занять как минимум большую часть населенного пункта Очеретина. Если тут уже и видеозаписи, как российские солдаты ходят по центру этого населенного пункта, там водружают на администрацию российский флаг, говорят, что о захвате этого населенного пункта. Некоторые говорят с украинской стороны из исследователей, якобы украинские военные там оставили позиции, и поэтому этим воспользовались россияне, так быстро пробежали. Кто-то говорит, что типа российские силы просто подловили момент смены сил, то есть ротации, и поэтому так смогли быстро продвинуться. В общем, но в целом ни о каком прорыве фронта я бы не говорил. Для меня это очень напоминает ситуацию лета прошлого года, когда было украинское наступление на запорожском направлении. В какой-то момент там появились видеозаписи, как украинские солдаты преодолели ту самую линию бетонных пирамидок, вот этих зубов дракона, около населенного пункта Вербовое. И некоторые там журналисты, просто блогеры писали, что типа вот, ура, смотрите, украинские силы прорвали российскую линию фронта, прорвали российскую линию обороны. Потому что вот эти украинские солдаты, они уже за этими зубами драконами, за бетонными пирамидками, там уже около, в районах Вербового. Я тогда со многими спорил, говорил, что типа нет, это никакой не прорыв, это просто вот локально продавили отдельный участок линии обороны России и дальше уперлись в следующую линию обороны. То есть никакого выхода на оперативный простор со стороны украинских солдат мы не увидели, и никак эту ситуацию они закрепить не смогли. Вот то же самое и прямо сейчас с этим якобы прорывом фронта от России в районе Очеретина. Никакого прорыва фронта нету. Просто на очень локальном маленьком участке линии фронта смогли продавить украинскую оборону. И дальше Украина, особенно учитывая, что ей сейчас прибудет сразу большой пакет всяких вооружений и боеприпасов, они могут либо попытаться отбить это Очеретино, либо просто ситуацию стабилизировать. Потому что там получилась довольно-таки вытянутая кишка, я имею в виду вот российских сил, которые вгрызлись в украинскую линию обороны. На самом деле это довольно-таки опасная ситуация для российских сил, потому что у них получается у этой кишки по бокам, то есть с флангов ситуация сложная, они там не защищены, их могут не только спереди бить по им в лоб, но и с боков. Поэтому снабжать такие позиции в Очеретино будет очень-очень сложно. И Украина этим может воспользоваться, особенно учитывая, что им сейчас много вооружений и боеприпасов поступит. Поэтому никакой прорыва фронта не случилось, ничего такого страшного тоже не случилось. Это просто локальное продавливание обороны, и дальше уже российские силы упрутся в следующую линию обороны Украины.
Да, ты сказал про зубы дракона. У меня в голове заиграла песня Сережа Суровикина «Комдив 42-й». Очень плохая песня. Не слушайте, пожалуйста, никто. Да. А что происходит на Харьковском направлении? Мне кажется, это субъективная оценка, что атаки на Харьков участились. И я думаю, что абсолютно все наши зрители видели это довольно-таки шокирующее, на самом деле, видео падения вышки после удара. Телевышки, я имею в виду. Непонятно, почему по ней ударили, и непонятно, почему Харьков стал подвергаться таким атакам.
На самом деле, не первый раз по ней бьют. Первый раз это было там вскоре после начала полномасштабного вторжения, 6 марта, если не ошибаюсь, 22 года. А тогда штурмовик российский отбомбился по телебашне, но она устояла, а сам штурмовик смогли сбить. Вот и там летчик попал в плен, а позже был обменен. Здесь, почему сейчас ударили? Во-первых, для военного смысла это значение имеет очень мало. Ну, типа, окей, они там, допустим, какие-то дополнительные антенны тем самым уничтожили. Вот эта связь не исчезнет военная. В этом плане никак глобальная ситуация для украинских военных не изменится. То есть ничего особо такого хорошего и большого этим планом Россия не приобрела. Вот. И это особенно странно, учитывая, что ведь с точки зрения публичных нарративов, ведь Россия пытается заявить, что якобы они пытаются освободить, как они это говорят, украинский народ, и тем самым еще при этом запутаться, сохранить все, что касается гражданской части общества. А тут они уничтожают вещь, которая явно прям совсем гражданская, там сложно представить, что не могло быть такое военное. Но при этом явно это очень, наверное, красиво смотрится в каких-нибудь отчетах генералов, в отчетах там генштаб, то ну, выглядит хайпово, картинка такая вот впечатляющая. Поэтому, вот, видимо, именно поэтому решили ударить. В целом, все эти бомбардировки и удары по Харькову, а сегодня, кстати, еще был очередной ракетный обстрел Харькова с помощью комплексов С-300, они, конечно, со стороны как будто бы напоминают такую предстоящую изоляцию зоны боевых действий. Но нам кажется, что все-таки это никакая не изоляция зоны боевых действий, это никакая не подготовка к наступлению на Харьков, потому что никогда не делают подготовку к наступлению там, типа, за месяц-два до самой атаки. Потому что, окей, вы сейчас там отбомбились и уничтожили много всего в Харькове, а, допустим, планируете наступать где-нибудь там в июне, как говорил там тот же Зеленский, то за этот месяц до мая тогда там просто украинская сторона все, что связано с войной, там успеет восстановить. Так, какой смысл всех этих бомбардировок был? Никто не делает там сильно заранее до наступления эти бомбардировки. Если бы это было бы связано с предыдущим, предстоящим наступлением, то уже сейчас бы на границе России и Украины, в Белгородской области, стояли бы войска в большом количестве, готовые начинать наступление на Харьков. Но этого ведь нету. Поэтому, получается, мы абсолютно уверены, что это не какая-то подготовка к наступлению на Харьков. Это просто такой вот террор мирного населения, давление на мирное общество, чтобы они больше были разочарованы текущей ситуацией и довели до того, что типа, давайте как-то будете договариваться. Ну и в целом главное для того, чтобы российские генералы могли отчитываться наверх, что вот мы там все командные пункты уничтожили, всю военную промышленность Украины уничтожили. Вот больше для такой отчетности.
Позволь, я немного побуду Майклом Наки и попробую с тобой поспорить. Ты сказал, что давай. Никто не готовится к атакам заранее, но ведь это абсолютно не работает в случае, когда российская армия готовилась к войне. Ну, то есть первый раз стягивали войска для того, чтобы попугать и для того, чтобы Байден встретился с Путиным, а второй раз стягивали войска за несколько месяцев до непосредственно наступления для того, чтобы они там, видимо, я не знаю, отметились на снимках и со спутников, и для того, чтобы они там палатки расставили, они за несколько месяцев стянулись и что, жили там перед наступлением?
Ну вот как раз, да, пример, кстати, наоборот показательный. Во-первых, мы сейчас никакого стягивания войск там под Белгород-то не видим. В том числе мы не видели то, о чем писало издание «Экономист». Они очень странную статью написали, основанную на источниках, что где-то там в Восточной Сибири прямо сейчас готовится, по-моему, цели 6 дивизий, общей численностью там 120 тысяч солдат. Это подготовка там, к летнему наступлению и, там, возможно, атаки на Харьков. То полнейший бред уже по цифрам, то есть любой человек, который разбирается в структуре армии России, он понимает, что не может быть никаких 6 дивизий численностью 120 тысяч, потому что каждая там дивизия, это типа там, ну, здесь в зависимости от того, это мотострелковая или танковая, типа, это может там типа 8-10 тысяч человек. Как ты в 6 дивизий уместишь там 120, или, по-моему, вообще было 160 тысяч человек? Это полнейший нонсенс. И другой важный момент, что когда в 22-м году, к 22-му году мобилизовали там порядка 300 тысяч человек, и мы, в принципе, плюс-минус в эту цифру верим, поскольку плюс-минус со всей России, на самом деле, плюс-минус было равномерно призыв людей, когда даже в Сибири уже было собрано там десятки тысяч человек, даже меньше 100 тысяч, уже тогда мы видели очень много признаков того, что эти люди там присутствуют. Там было много фото-видеозаписей, переброски и солдат, и техники от местных жителей. Было много сообщений о том, что вот там полигоны переполнены, были много сообщений в соцсетях, что вот прибывают военные. Ничего этого сейчас нет. То есть невозможно там утаить кота в мешке и вот спрятать эти там 120 или 160 тысяч человек в некой там Восточной Сибири. Тем более, что, на самом деле, в Сибири не так много военной инфраструктуры, где можно было бы разместить людей для обучения. Большая часть такой инфраструктуры находится на западе России. Поэтому статья «Экономиста», она была очень странная, мы ей не доверяем. Она была в контексте того, что типа вот Россия уже готовится к летнему наступлению, а там была бы написана какая-то полнейшая чушь, честно говоря. И вот пример про 22-й год и 21-й год, когда сначала стягивали войска. Этого стягивания войск мы сейчас не видим. И важнее даже другое. А первый день-два, собственно, своего полномасштабного вторжения. Все начиналось с того, вот первые часы мы видели прям залпы ракет. Ракеты, ракетные 7 залпов огня, когда там в огромном количестве все летело по Украине. И только потом, через несколько часов за этим, пошли, собственно, сухопутная часть. Танки, БМП, техника и прочее. Потому что сначала происходит, кажется, вот это вот самое изоляция зоны боевых действий, артподготовка и удары ракетами. И это, правда, происходит там за часы до основного наступления, но никак не за месяц. А сейчас мы видим, кажется, удары самыми ракетами и артиллерией тоже по Харькову. Хотя, казалось бы, пока что там под Белгородом никто не стоит. В основном количестве не готов там через несколько часов идти уже атаковать Харьков. Вот в этом главное принципиальное различие.
Ну все, Майкл Неки из меня не получился. Скажи мне, пожалуйста, тогда другое. Все-таки мы будем наблюдать в самое ближайшее время действительно, что Украина наконец получит пакет военной помощи. Ответит ли российская сторона, я имею в виду Минобороны РФ, под управлением главнокомандующего Владимира Путина, ну, короче, вот это все. Ответит ли мобилизация, поскольку мы знаем, что Минобороны РФ умеет на самом деле только, ну, буквально людьми закидывать в ответ на такие часто действительно очень высокоэффективные и такие действительно важные и, не знаю, технически там, классные атаки?
Думаю, нет, по двум причинам. Во-первых, судя по всему, особенно по опыту прошлого года, у меня есть полное ощущение, что и Путин, и даже Шойгу искренне верят в докладываемые цифры от Медведева, других чиновников, генералов, что с призывом по добровольцев на контрактную службу все хорошо. И типа вот в прошлом году якобы собрали аж 500 000 человек, то полнейшая чушь, мы в эти цифры не верим. Наши оценки типа там, ну, максимум до 200 000 человек. И что на этот год поставили похожие планы, там назывались цифры уже 400 000 человек, что надо собрать в этом году. И, видимо, что как будто бы все это удастся сделать. И поэтому, как казалось бы, вроде бы беспокоиться не о чем, люди, поток людей идет. И явно, ну, то есть в их голове. И явно в это Путин и Шойгу верят, как мне кажется. Второй момент. Они, видно, никогда не судят как раз такие именно военные стратегии, как такие профессиональные военные, как какие-нибудь военные аналитики. Ну, потому что нормальные военные аналитики скажут, типа, ну, конечно, да, нужно проводить вторую волну мобилизации вот прям немедленно. Типа прямо сейчас останавливать призыв на срочную службу и объявлять вторую волну мобилизации, потому что нужно готовить заранее большое количество людей под под сдерживание текущей линии фронта, под отражение украинских атак и так далее. Но они же по всему опыту войны мы видим, что вот пока что там совсем страшно для них не случится, они ничего менять не будут. Пока не случилось харьковское контрнаступление в конце 22 года, там в сентябре-октябре, не началась первая волна мобилизации. Хотя на тот момент было уже даже куча мемов и шуток про то, что типа, ну, вот как Гиркин ноет. Но Гиркин сегодня опять ноет. Были даже телеграм-каналы, типа, ныл ли сегодня Гиркин про мобилизацию. Но, типа, он же говорил, что типа, нужна мобилизация. И вот пока не случилась самая совсем страшная вещь для российской армии и потеряла огромное количество техники и территории, они мобилизацию не провели. То же самое по дальнобойным ракетам. Казалось бы, каждый раз мы видим прямо уже там в рамках официальных заявлений, что Украина получила какие-то вот дальнобойные ракеты, и, казалось бы, нужно срочно выводить из зоны поражения этих ракет какие-то там аэродромы, самолеты, командные пункты. Но пока ракеты не прилетят по этому аэродрому и этому по командному пункту, никто шевелиться не начнет. Никто никого выводить ниоткуда не будет. Но также с мобилизацией. Пока не случится что-то такого глобального, там масштабный прорыв украинских сил на линии фронта. Второй волны мобилизации не будет. Вот по этим двум причинам. Потому что они не мыслят стратегией, потому что они верят в цифры, которые докладывает Медведев. Я бы так ожидал, что этой мобилизации не будет как минимум, наверное, до ноября.
Тем не менее, что бы ты порекомендовал нашим зрителям, которые попадают либо под призыв, либо под мобилизацию, где, насколько мы знаем, возрастные рамки там еще шире? Можно просто сидеть, ждать и не переживать? Или нужно предпринимать какие-то действия?
По тем, кто подлежит срочному призыву, я бы рекомендовал максимально от него стараться уклониться, даже незаконными способами. И здесь я бы сослался бы даже на статистику Судебного департамента при Верховном суде России, который опубликовал данные за 2023 год, он показал, что было много уголовных дел, связанных с уклонением от призыва на срочную службу. Там было их там 800 с чем-то, по-моему, кажется, этих дел. И ровно ноль дел из этих закончились реальным сроком лишения свободы. Подавляющее большинство отделались штрафами. Все-таки, на мой взгляд, лучше заплатить штраф, чем оказаться на войне, там ей потерять конечности или вообще погибнуть. А есть такой риск, в том числе у срочников. Потому что многих срочников отправляют в приграничные районы, там Белгородская область, Брянская, Курская. Ну, потому что даже с точки зрения государства вроде бы не зона, так называемая спецоперация, поэтому все нормально, можем туда срочников направлять. И дальше они там погибают иногда под обстрелами, иногда в результате действий какого-нибудь РДК, и в результате этих рейдов тоже порой гибнут. Такое случается. Плюс, на самом деле, этот план по набору добровольцев, контрактников, он спущен в том числе и по линии Минобороны России, не только по гражданским структурам, не только по регионам. И поэтому есть уже за прошлый год распространена такая практика, которая продолжается в этом году, что командиры отдельных войсковых частей принуждают срочников подписывать контракты, в том числе принуждают с помощью насилия, в том числе заставляют сослуживцев, ну, тех, кто служит в этой части, и там, допустим, ставят там приказ, типа, вот мне, начальнику, командиру, нужно отчитаться наверх, что я нашел еще там 5 дополнительных контрактников, вот где хочешь, иди и найди, типа, заставь кого-нибудь, это твои проблемы, иначе тебе будет плохо. И потом все сослуживцы берут и начинают толпой кого-нибудь там физически угрожать, принуждать, в том числе и вбивать срочников, чтобы он подписал контракт. Есть инциденты, которые уже заканчивались смертью срочников в такой ситуации, когда фактически их просто забили насмерть. И, конечно, никто за это ответственности не понес. Потому что в случае чего всегда можно сказать, что срочник погиб от тоски по родине. А то, что у него там все тело в синяках, ну, такая вот тоска по родине была. Вот, и поэтому вот так вот он погиб. Поэтому тем, кто подлежит призыву, я бы советовал максимально от этого уклоняться. Тем, кто думает, находится в тяжелой экономической ситуации, там у вас там долги по ЖКХ, там алиментам, еще чему-то, и вы думаете о том, что типа вот пойти поправить свое положение быстренько на войне, а потом вернуться, не сработает. Чтобы вам там военкомат и администрация не обещали, что якобы это там в вашем случае это контракт там на полгода или на год, 100% контракт будет бессрочным до самого конца войны. А конца войны пока что не видно, даже никто не может пока что даже теоретически предположить, когда она закончится. Вот даже если меня спросить, типа, когда война закончится, я скажу, я не знаю. Оно явно не закончится даже в 2023 году. То есть не будет конца в 2025 году. Мы в 2026 году будем вести там сводки и выступать там в эфире «Честного слова» и какой-то комментировать там ход боевых действий. К сожалению, это так. А, соответственно, шансы выжить еще меньше. Тем более, что посмотрите на статистику медиазоны и русской службы BBC, которые начисляют отчеты по потерям, по некрологам каждую неделю. И посмотрите, обратите внимание, какая категория сейчас чаще всего погибает на войне. Как раз-таки категория вот этих самых добровольцев контракта, которые добровольно подписали контракт. То есть их Минобороны вообще не жалеют. То есть я подписал контракт, отлично, ты можешь через пару дней уже оказаться в штурмах, в атаках, даже не проходя никакого обучения, и там просто погибнуть. Поэтому нужно любыми средствами максимально от войны, от армейской службы уклоняться. Там, даже если вам грозит за это уголовное тюремное заключение, это лучше, чем все-таки погибнуть на войне. Вот такой вот у меня совет.
Как говорят в этих наших интернетах, это база. Спасибо тебе за нее. В чате у нас, кстати, пишут, дайте Левиу поспать, но мы тебя уже разбудили, поэтому я пожелаю тебе хорошего дня. Спасибо тебе большое за эту беседу. Спасибо. Приходи к нам вновь. Конечно, хочется, с одной стороны, пожелать нам, чтобы наши эфиры закончились поскорее, в том смысле, что чтобы война закончилась. Но пока имеем то, что имеем. Если вдруг Руслан этого не услышал или не увидел, ну, в следующий раз придется сказать, что уж там. В конце концов, в следующий раз мы совершенно точно увидимся. Друзья, напоминаю, что нас можно и нужно поддерживать. Внизу вы видите стикер, наведя на который камеру своего смартфона, можете перейти на сайт Patreon, найти там «Честное слово». И если у вас есть соответствующее желание, возможность, вам это комфортно и удобно, становитесь нашим патроном на Патреоне. Ваше имя явится в списке наших патронов вот в этой самой бегущей строке. Мы стараемся показывать ее каждый эфир. Я думаю, что в некоторых, может быть, даже дважды, потому что почему бы и нет. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров. Меня зовут Ирина Альман. Всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.